Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Дмитрий Быков, 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. И гость этого часа – врач-диетолог Елена Соломатина. Лена, здрасте.
Здравствуйте.
Значит, Лен, скажу вам сразу, что волчью вашу я давно натуру знаю, и признаться, вот из всех врачей, как вы понимаете, я ваше племя не люблю особенно. Потому что мне кажется, что именно диетологи развели тот геноцид, о котором так замечательно вот на этой неделе написал Ян Левченко в такой электронной газете «Сейчас.кор». Против толстых идет террор. Понимаете, толстым пытаются, а ведь толстых половина, толстым пытаются внушить, даже, я не зову, там, скажем, да, трудно назвать там Левченко или меня толстыми, мы плотные, полные, да, упитанные, да, толстые – это что-то более ужасное. Нам внушают, что наше состояние неправильно, а, по-моему, ваше состояние неправильно, непонятно, в общем, кто будет определять норму. Я знаю, что вы еще, кроме того, домашние врачи, мы, конечно, поговорим в основном об этом, потому что тема более живая. Но сначала позвольте мне свести счеты с вашей
родителями.
Вы понимаете, что определенный террор действительно существует. Определенному количеству людей, скажем так, примерно половине, пытаются навязать мысль, что они неправильные, а правильные вы. Вам не кажется, что это нехорошо?
Ну, вы знаете, вы сразу на меня начали нападать, но дело в том, что я ничего еще не навязывала, я просто не успела, да?
Ну вот давайте, вот. Давайте. Это называется провокация.
Да нет, я понимаю, поэтому, наверное, я вас несколько разочарую. Дело в том, что я, наверное, неправильный диетолог, потому что для меня как бы самое важное – это самочувствие человека. Если он себя хорошо чувствует, то есть если у него все находится в равновесии, ну и если он плотный, да ради бога, это лучше быть добрым, да, и толстым, чем голодным и, в смысле, худым и злым. Ну, это, конечно, шутка. В общем, действительно, когда лишний вес зашкаливает, как правило, очень трудно оставаться вот в рамках здоровья,
ну, да,
вот,
да,
к сожалению. Вот. Но, тем не менее, я, наверное, скорее противница модных диет, нежели чем их сторонница. Вот. В общем, все должно быть, конечно, нормально, и такой я придерживаюсь, стараюсь придерживаться золотой середины.
Расскажите, пожалуйста, что такое, вообще говоря, золотая середина в вашем представлении? Сколько это в килограммах?
В килограммах? Нет, мне опять, давайте, сколько это в здоровье, да? Сколько?
А, каковы параметры здоровья, вот, его критерии, хотелось бы понять.
Да, ну, когда, вы знаете, человек встает, говорят, утром, и у него ничего не болит, значит, он уже умер. Нет, когда он встает утром, и у него, в общем-то, ничего не болит, и он хочет встать, он хочет идти заниматься своими делами, он достаточно активен, он достаточно позитивно настроен, то есть, ну, это много составляющих здоровья.
Но ведь это зависит это не от физического здоровья.
Да.
Это психическая вещь.
А вы знаете, психика и соматика, они очень переплетены. И воздействие одно на другое, если мы говорим тут с точки зрения медицины, конечно, мы воздействуем на соматику прежде всего, да? То есть
не,
на физическое.
Вы понимаете, вот что я, например, очень часто по утрам испытываю мучительное нежелание куда-либо идти. Но это потому, что я много работаю и устаю, и мне надоедает. А это не физический параметр, грубо говоря.
Ну, извините, как же это не физический параметр? Это физический параметр в том числе. Просто уже резервные возможности организма находятся на пределе. Вот и все.
А, ну понятно, хорошо, буду иметь в виду. А в принципе, вес нормальный это сколько? Есть же формулы, есть какие-то.
Да, есть формулы, естественно, есть. Ну, обычно это вычисляется так, как индекс весовой, то есть это берется килограмм, в смысле, вес делится на рост в квадрате, и уже дальше по индексу, то есть там вычисляется там, от 19 до 24,5 это для женщин норма, в общем, от 20 до 25 это
вес для мужчин. Вес на рост в квадрате,
но, да? Но дело в том, что есть еще можно делать корреляцию, потому что есть люди астенического телосложения, там, гиперстенического, нормостеники и так далее, то есть есть коренастые, есть худенькие и так далее, поэтому, конечно, вот на эти тоже нужно делать.
У меня, понимаете, какой есть вот точный, совершенно показатель очень точный здоровья. Если человек не выходит из рамок своего веса, большого или малого, на протяжении 10-15 лет, значит, этот вес его норма. Вот так мне кажется. То есть, если не происходит худение и толстение патологического, а согласитесь, что патологическое худение это тоже серьезный и страшный признак.
Абсолютно, так, да.
В общем, надо задумываться.
Согласна,
да?
Абсолютно с этим согласна.
Или если быстро разнесло, это плохо.
Это плохо,
а
да.
Если человек сидит в своих рамках 10-15 лет, или вот как я, 20, то, видимо, надо считать, что это так ему органично. Я боюсь, да?
Ну, вы напрашиваетесь, да?
Да, я напрашиваюсь.
Я понимаю. В общем, конечно, это лучше, чем резкое похудение. похудение в любом случае, да?
Да.
Но все равно, естественно, постепенное похудение и приближение к норме, ну, в общем, априори это как бы приближение к здоровью. Но бывают, я говорю, исключения, когда, ну, есть люди, которые весят больше, нежели чем они должны были бы, там, да, по своим как бы параметрам. Но, тем не менее, они долгое время находятся в этом весе, прекрасно себя чувствуют. Причем это, в общем, достаточно еще и такой фактор наследственности в этом присутствует в том числе.
Потому что у меня, в общем, вся родня была не худая, конечно. Тут еще да. В чем все дело? Ведь есть же еще и террор со стороны, простите меня, значит, модельеров, портных, производителей одежды. Потому что толстому человеку одеться труднее, чем тонкому, да. Только недавно кончилась эта идиотская совершенно мода на вешалок фотомоделей, которые, помните, ходили, да, как Кейт Мосс все абсолютно, значит, кожа и кости. И сейчас, наконец, мы наблюдаем возвращение пухлой женщины, что само по себе довольно приятно, рубенсовских форм.
Ну, вы знаете, ни то, ни другое к здоровью отношений, как правило, не имеют, да, то есть это больше в сфере, конечно, каких-то модных стереотипов, вот. Ну, во всяком случае...
Во всяком случае, модный стереотип худого человека – пора немножечко скорректировать, потому что это...
Ну, давно уже пора. Это уже, по-моему, уже взывали уже давным-давно.
Я хотел просто с вами обсудить вот такую проблему. Значит, в свое время Юлий Крылин произвел некоторую сенсацию, врач, сказавший, что насильственный вот этот бег от инфаркта, когда человек заставляет себя бегать с утра, может принести здоровью больше вреда, чем любая гипотинамия.
Совершенно верно.
Абсолютно точная мысль. Я помню, как все тогда окрысились. Так вот, мне кажется, это был 79-й год, так вот, мне кажется, что, например, насильственная диета тоже может принести больше вреда,
конечно,
чем... Расскажите вот о вреде этого дела.
Ну, опять же, смотря какая диета, да, что такое диета? Диета – образ жизни. Вот. А вот те какие-то такие манипуляции собственным организмом, которые сейчас называются диетами, да, то есть их же огромное количество,
да.
Вот, они, как правило, просто есть менее опасные, есть более опасные. Вот. И все зависит еще и от того, как человек переносит ту или иную диету, так называемую. Потому что если это, скажем, диета, связанная с дефицитом энергетическим, то, в общем, это достаточно, как любая диета, то есть стрессовая ситуация для организма, но еще, к сожалению, что, как правило, чем чаще человек пользуется такого рода голоданием, ну, не полным, конечно, голоданием, да, вот таким низкоэнергетической диетой, то, как правило, он потом очень хорошо набирает вес, причем с лихвой, и уже после этого очень трудно снова войти в норму, то есть сбросить этот вес, поскольку там уже начинается, когда он уже и практически ничего и не ест, а организм держит, удерживает этот свой стратегический жировой запас, памятуя о том, что когда-то вот у него, его пытались отобрать, и он был вынужден, так сказать, его отдать, и, в общем, он фактически вступает такой в состояние военных действий.
Да, именно, вот именно. Тут же, понимаете, в чем еще, собственно, вот ерунда главная, что большинство диет по их окончании, они не гарантируют пролонгированный результат. Вот у меня друг, например, похудел очень резко, а через полгода все то же самое. Ну, если ты рожден толстым, ну вот у тебя такой обмен, да? Если это не выходит из каких-то рамок, ну, учись с этим жить, потому что вот было похудание, был мощный стресс организма, похудел,
конечно,
да? Но это же возвращается.
Возвращается.
Не может быть такой диеты, которая бы была на все времена. Вот это, ну, или вы знаете такую, которая позволяет всегда себя поддерживать в одной форме.
Нет, ну, во-первых, действительно, что не нужно, если человек уже он ни с того ни с сего, бывает в силу каких-то там болезненных состояний, сбиваются обменные процессы и так далее. Зачастую, что человек, бывает, что он их сам сбивает. Либо действительно, это, если это алиментарное ожирение, ну, просто человек переедает, да, то есть ему нужно энное количество употребить калорий, и столько же калорий ему нужно потратить, иначе, естественно, куда девать излишки, и все это идет в жировой запас. Вот, но часто бывает, что говорят, ладно, сейчас я себе доставлю удовольствие, а потом, ну, где-нибудь с понедельника там я вот начну худеть и быстренько, так сказать, похудею. Ну, это все не так, в общем-то, просто. Ну, бывает, что с другой стороны, как-то так незаметно тоже, по килограммчику.
Подождите, сейчас минуточку, у нас есть время Гургена послушать, отвечать будем потом. Гурген, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер, господа. Вы знаете, вот, Дима, я, очевидно, в вашей комплекции.
И ну, чуть-чуть... нормальная, хорошая комплекция.
Замечательная. Как вы замечательно сказали, есть да. люди полные и пустые.
Да? Да, совершенно верно.
Вы знаете, о чем я, собственно, стройность – это прерогатива юности, на мой взгляд.
Да,
одна уже 32-летняя, считающая себя не слишком молодой британская звезда, заявила, лучше бы я никогда не сидела на этих диетах. Вот мой вопрос об эффекте йо-йо. Чуть-чуть подробнее, если вы позволите.
Да.
Я имею в виду набирание веса и резкое похудение.
Да-да.
Вот клинические аспекты и психологические. Я хотел бы задать вопрос вашему.
Да, пожалуйста, задавайте.
Спасибо.
Мы, к сожалению, не успеваем услышать ваш вопрос, потому что у нас сейчас надо нам буквально через 20 секунд прерываться, но вы, значит, напоминаю, можете прислать его на dmibykov@yandex.ru, dmibykov@yandex.ru, это форумный наш адрес, и я задам. А пока, значит, я успеваю переформулировать вопрос, который не успел задать Гурген, отвечать мы будем уже потом. Каковы могут быть негативные последствия резкой стрессовой диеты? Об этом через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях диетолог и, кроме того, домашний врач Елена Сломатина. Ну, в общем, как вы понимаете, вопросов шквал. Я начинаю озвучивать то, что есть. Во-первых, просят выразиться насчет белковой диеты. Они успели задать вопрос еще прежней части эфира. Что вы об этом думаете?
Ну, белковая диета, да, она многих приводит к похудению, но только почему? Дело в том, что для того, чтобы мы были все время энергичны, и вообще как бы нам нужно поддерживать уровень глюкозы в крови, который в основном мы берем из углеводов. Да?
Да.
Вот. Когда у нас не хватает углеводов, соответственно, все равно организму нужна энергия, поскольку без глюкозы не особенно главное головной мозг, не эритроциты долго существовать не могут, они первые погибают, нужно где-то это взять. Значит, где взять? Жировые запасы, резервные запасы, да, временно он может переходить, как бы, и мы берем энергию оттуда. Ну, когда нет ни того, получается, ни другого, да, то есть углеводов не додают, вот, и человек, соответственно, худеет. Вот. Но дело в том, что, во-первых, это очень большая нагрузка еще и на почки, и на печень, то есть это действительно идет разбалансировка. И потом плюс, насколько я знаю, что белковая диета, она подразумевает не просто животный белок в большом количестве, а там еще и сосиски, сардельки,
да,
которые
да.
вот еще и насыщены достаточно такими не очень приятными для нормального организма ингредиентами, которые вообще никак нельзя отнести ни к какому. Как бы. Там есть и растительный белок соевый, там есть очень много всевозможных добавок, которые, в общем, еще усугубляют токсический эффект.
Ну, то, что сосиски вредны и колбаса вредна, это мы все знаем. На самом деле, что же есть белковое? Просто мясо чистое.
Ну, если много есть, ну, это вы понимаете, что в любом случае, если переедать
жрать много, то да.
Самый-самый-самый лучший продукт, в общем, который нам нужен, и ничего плохого не имею против мяса, действительно, мясо оно нужно, но если мы что-то делаем чрезмерно, то, соответственно, естественно, во-первых, очень сложно будет вывести продукт обмена, вот такой мясной диеты, и далее, что нарушаются определенные тоже обменные процессы, и ни к чему хорошему, собственно, это не приведет. Ну, например, вот смотрите, если сравнить наш организм с хорошо отлаженным конвейером, да, в принципе, он должен вот, в него должны поступать определенные ингредиенты, то есть он должен нормально отработать и на гора выдать хорошую продукцию, да, в виде здоровья. Но дело в том, что если мы сегодня решим его, этот конвейер загрузить там, ну, какими-то одними ингредиентами, то есть одной продукции, завтра мы решим ее убрать, а что-то другое добавить, то ну и на гора мы получим, в общем.
Лен, а вот ваше отношение к пресловутому раздельному питанию, оно имеет под собой что-то или это тоже абсолютно фуфло?
Ну, в общем, с точки зрения физиологии, то это тоже, в общем-то, фуфло. Дело в том, что, как вы выразились, значит, дело в том, что, в общем, наш организм, он изначально предназначен для смешанного питания, но... Да, да, на, в принципе, на раздельном питании тоже люди худеют, и иногда, даже, вернее, не иногда, а лучше всего, конечно, учитывать сочетаемость продукции, это, продуктов питания, это действительно нормально, вот, чем просто забрасывать бездумно все в него. Но и тем не менее, я знаю, что большое количество людей, которые придерживаются вот такой, ну, полного раздельного питания, то есть сегодня они едят там только мясо, скажем, завтра они едят только овощи и т.д., т.д., или в один прием пищи только одно или другое. Но это все равно, наверное, что заставить оркестр играть, скажем, ну вот этих музыкантов одну партию, этих других, этих третью. В конечном итоге вы понимаете, что уже оркестр, он не будет звучать. То есть происходит, ну, растренировка всех оркестрантов. То же самое происходит с нашими и ферментами. То есть фактически организм, он детренируется, и вот если вы в гостях вдруг что-то съели такое вот малосовместимое, да, как нам кажется.
То вы выходите из колеи на неделю.
И, да, что можно и на скорой.
Послушайте, отправиться. Вот какое счастье, Елена, вот молодец, вот прекрасный письмо, постоянный слушатель, как я люблю свою аудиторию. Что можно сделать с мегаагрессивной рекламой? Каждый божий день истерика, надо худеть, я ем меньше и так далее. Даже русский язык против, ведь похудеть, значит, стать хуже. Важны не полные или толстые, а хорошие люди. Леночка, ну, солнышко мое, просто, ну, вот, наверное, вы тоже толстая, а может быть и нет, наверное, вы просто хорошие. Да, пожалуйста, Ксения, даем Ксению вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Елена.
Привет, дорогая.
У меня вот такой вот вопрос, можно так сказать. Сейчас я пишу статью в журнал «Худеем правильно». И у меня вот такой вопрос. Как бы, как разогнать метаболизм после долгих соблюдений, то есть после долгих диет?
Ну, грубо говоря, как из диеты вернуться в нормальную жизнь?
Да, вот.
Варианты. Пожалуйста, слушаем.
Ну, вот, понимаете, если бы не было долгой диеты, то не надо было ничего разгонять или замедлять. Или...
Надо сделать себе такую диету, чтобы не было необходимости из нее выходить.
Да, то есть это прежде всего. Вот не надо подвергать себя любимому вот таким колебаниям бесконечным. Ну, понятно, раз уж это случилось, значит, случилось. Значит, нужно осторожно-осторожно выходить из того состояния, собственно, которое сейчас вот, ну, мы имеем. Вот. А тут очень хорошо, ну что, физическая нагрузка тоже не помешает. При этом физическая нагрузка, получение положительных эмоций, это, в общем-то, так очень тоже неплохо.
И еще у меня здесь есть обязательный совершенно вопрос, который вот всегда задается: сколько следует держать диету? Есть жесткое мнение 2 недели, некоторые говорят 1/2. Что вы сами скажете? И возможно ли жесткая диета?
Нет, ну, все возможно, да, говорят, тоже я очень часто встречаюсь с людьми, которые, знаете, вот кто кого пересилит, организм или вот я...
Или диета,
или,
да.
Да, или я, собственно, организм, вот у меня есть сила воли, я вот его сейчас, вот я ему покажу, ну, то есть непонятно,
организму.
Кто... Организму, соответственно, да, вот сейчас жир я уберу, я есть ничего не буду, вот и так далее, и так далее. То есть непонятно, кто с кем борется, да, вот. Вот, поэтому, в принципе, тоже тут вопрос какой? Понятно, что чем меньше вы держите эту диету, тем лучше. Вот, потому что все равно это все-таки меньше стресс для организма, нежели долго. Либо лучше всего, конечно, постепенный переход на нормальное, правильное питание, сбалансированное. Вот, и, в общем, желательно придерживаться его пожизненно.
Тут у меня тут еще, значит, вопрос, естественно, кого вы могли бы назвать, ну, наиболее, скажем так, авторитетным диетологом из авторов, пишущих об этом. Все помнят Монтаньяка, да, например, по которому все худели. Есть ли книга на диетическую тему, читая которую можно воспитать в себе худого человека? Ну, просто порекомендуйте, что читать.
Ну, кстати, вот по поводу Монтаньяка, может быть, наиболее такой вот разумный, наверное,
не,
у него...
Не, ну, он аккуратный.
Да, он аккуратный.
Это как бы ни к чему такому не ведет.
Да. Вот, наверное, из всех диетологов, вот более-менее, да, потому что, в принципе, то, что он в основном на гликемическом индексе, все это имеет как под собой основание. Другое дело, что там он пишет, что можно съедать, вернее, не он пишет, многие вот так трактуют, что можно есть вообще сколько хочешь, но вот главное соблюдать вот этот гликемический индекс. Ну, понятно, что...
Что такое гликемический индекс?
Что такое гликемический индекс? Ну, есть продукты, которые имеют свой гликемический индекс. Значит, что это такое? То есть есть продукт, который повышает...
Ну, калорийность.
Нет, не совсем калорийность. Резко повышает уровень глюкозы в крови. Есть продукты, которые повышают медленно уровень глюкозы в крови и долго его держат. Вот, поэтому чем... Там принцип на чем основан? Что есть продукт питания, который, съев который, мы, наш уровень глюкозы резко подскакивает, и потом также резко падает. И человек испытывает, естественно, слабость и какой-то дискомфорт. Ему хочется опять такого же всплеска энергетического. И он, опять же, это в основном, ну, с так называемыми простыми белками, там, сахарами. То есть, ну, тортик съесть, и, там, что-нибудь такое.
Ну,
вот,
да, да, да.
Булочку калорийную. И снова, значит, опять такой всплеск. Где-то через 30 минут у него уже подскакивает на пик уровень сахара. И также, значит, потом опять падает ниже обычно. Ну, вот все время вот такие, как на качелях. И, соответственно, что если человек так, он постоянно будет себя подстегивать вот такими вот углеводами, такими, которые дают быстрый такой, ну, как бы энергетический всплеск, в конечном итоге он рискует и поиметь, понятно, и лишний вес, и поджелудочную, как бы, и вообще там, ну, ничего хорошего как в этом случае не происходит. Поэтому, как с точки зрения маньяка, что лучше всего постепенно, то есть начать свою трапезу, особенно когда вы голодны, там, пришли, не знаю, домой, с чего-то низкогликемического, ну, то есть там, ну, листочек салата, кусочек огурчика, какой-нибудь там такой, можно даже кусочек мяса постного, то есть имеющий то, что... Или употреблять, опять же, это в нормальном сочетании, ну, скажем, если мясо там с зеленью, с овощами, которые понижают гликемический индекс и так далее. Да, ну, в принципе, если смотреть вот на круг, да, там очень близко к вообще просто нормальным принципам питания.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный диетолог Елена Соломатина. И, кроме того, она семейный врач домашний, но об этом позже. Потому что я боюсь, вообще мы не успеем об этом поговорить из-за вопросов, которыми мы завалены. Вот очень хороший вопрос от Анны, пожалуй, я под ним подпишусь. Я во время работы постоянно ем, и пусть это меня полнит, но я не могу перестать, потому что это помогает думать. Вот у меня, в общем, та же история, собственно говоря, весь мой вес – это вот то собрание сочинений своего рода. То есть, когда я пишу, мне действительно лучше что-то жевать. Вы знаете, таких очень много, да? Я делаю это не постоянно, но когда приходит сложная мысль, и ее трудно сформулировать, лучше, чтобы во рту что-то действительно было, ну, хоть яблоко, да? Как вы сами можете объяснить этот феномен, и надо ли с этим бороться?
Нет, ну, уже из предыдущего нашего разговора, да, что действительно мы все время стараемся тогда поддержать в этом случае уровень глюкозы в крови, а глюкоза – это, конечно, энергетический потенциал.
Поддержка какая-то, да.
Для мозга,
конечно.
Да, для мозга, конечно, поэтому и хочется, да, постоянно жевать. А вы знаете, попробуйте заменить это водой. Вот, потому что мы очень часто вот такое снижение энергии связываем, компенсируем пищей, а иногда просто банально не хватает жидкости. И бывает, что вот это очень хорошо помогает.
Вопрос Игоря, существует ли фатальная связь между полнотой и диабетом? По-моему, нет. Есть масса толстых без диабета и масса худых с диабетом.
Ну, прямой, конечно, совершенно прямой связи нет, да, конечно. Нет зависимости. Ну, естественно, что человеку больному диабетом, если он, особенно второго типа, если он худеет,
ну,
а да, он
втором типе сахар... речь, потому что первый, да, как правило, до 25 лет проявляется.
Ну, это все, да, это...
Но проявляется он вне зависимости от полноты. То есть зависимость
абсолютно
есть, но не прямая.
Нет, не прямая, нет.
Может возникать, может не возникать.
Нет, да? Нет, не
вот совершенно. Еще вопрос. Какие болезни чаще всего вызывают резкое похудение? Ну, это вопрос Елены и другой. А, значит, ну, Елена Николаевна, я не знаю. Давайте диетолог. Насколько я знаю, любая онкология вызывает,
да,
это. И диабет сопровождается уже упомянутый резким понижением, да, веса на первых стадиях.
Да. Да?
То есть это наоборот. Если вы толстеете, бог с ним, может, у вас спрошут какие-то там эндокринные, но если вы резко худеете, то это надо подумать. Хотя, или что еще может быть? Это,
ну,
может быть,
это может...
очень многие после беременности ходят, но это состояние как раз нормально.
Нет, ну, там, да, а так это и гипертиреозы, то есть повышенные функции щитовидной железы, да много. А после беременности почему худеет? Потому что сначала, когда женщина кормит, у нее увеличен уровень лактата в крови,
да,
то
да.
есть там, да, и в этот момент просто это бесполезно худеть, и когда уже гормональный баланс
в это время
приходит.
вредно худеть, я думаю, просто вот именно
это. Во-первых, это очень вредно, да. Мало того, что это бесполезно, но главное, вы правы, что это абсолютно
плохо,
это очень вредно для женщины.
Во время лактации худеть еще,
конечно.
Ну, ребят, ну вы совсем доехали,
ну,
да,
ну.
А многие
такие,
есть,
да.
Ну, конечно, потому что ну, многим такие, хочется вернуться, да, быстрее в это добеременное состояние. И, наконец, чтобы уже закончить с проклятой темой толщины и худобы, потому что мы убедились, что она всех очень сильно достала, и толстые постепенно начинают бунтовать, и скоро мы еще, Елена, таких, как вы, еще заставим подбираться под наши стандарты, а не наоборот. Но, тем не менее, вот вопрос, который многих занимает, но задаю его в формулировке Анатолия. Насколько вредна липосакция? И вообще, вредна ли липосакция?
Ну, в общем, любое вмешательство, кстати, по поводу, извините, там, гормонов пролактина, мы не совсем правильно выразили. Значит, по поводу вашего нынешнего вопроса, да, вопрос, значит, любое вторжение во внутреннюю среду организма
ни к чему хорошему,
ни к чему хорошему абсолютно не приводит, тем более, что количество жировых клеток у нас закладывается уже с детства.
Да-да.
Вот, и, в принципе, ну, как бы, удаление этих клеток в большом количестве отсасывания жира, оно, как я уже сказала, ни к чему хорошему не приведет. И плюс, как правило, после... Кстати, даже после резкого похудения то же самое. Далее, когда пустующие, так скажем, места заполняются тканью, то, как правило, это уже такая ткань, она ложится не совсем ровно. То есть
совершенно
это
верно.
Бугристая.
Совершенно
такие...
верно, да. Вот об этом многие, кстати, говорят, что это уже совершенно другая ткань. Понимаете, это начинаешь жалеть, что когда-то задумал похудеть. Если уж худеть, то, конечно, не хирургическим путем.
Ну, потом, вы понимаете, жировая ткань, она же тоже на себя берет определенные функции. И, кстати, и функции, и она начинает вырабатывать и те же гормоны и так далее. То есть организм как бы приспосабливается.
Жить в этом
вот
режиме,
в этом,
конечно,
режиме. И вдруг резкое такое, тем более искусственное отсасывание, ну, конечно.
Я вам хочу сказать, что вот есть очень интересная гипотеза, я люблю ее приводить, я услышал ее от Михаила Успенского, а он вычитал в польском каком журнале, что человек мыслит всем телом, и что этот жир, он еще и несет каким-то образом странную функцию накопления информации. У человека резко теряется память после липосакции. Это, конечно, бред может быть, но то, что мышление становится беднее, потому что человек всем объемом телесным каким-то образом думает, да, и это как-то странно коррелирует. Во всяком случае, человек думает не только головой. Поэтому если вы теряете руку или ногу, это тоже резко ударяет, да, не дай бог, конечно, по процессу мышления. Но особенно резко, если вы начинаете отсасывать жир. Я начинаю думать, что это такое действительно странное хранилище информации. Поэтому здесь надо действительно трижды подумать, семь раз отмерить, ну, прежде чем что-то от себя отрезать.
Вы понимаете, вообще очень много мы просто не знаем. Да?
Зачем?
Есть некоторые вещи, которые считаются, которые сейчас вот, да, они... Но мы же до конца не знаем, что будет открыто через там, 10,
совершенно
20, 50
совершенно мы этого не понимаем, да, и надеемся не узнать, да. Надеюсь, что по всяком случае вы будете, господа, относиться к своему здоровью бережнее и будете не так охотно верить вот этому террору худых, прежде чем себя окончательно поуродовать. Я хочу перейти к вопросу, который многих тоже, как я увидел, мучает. Действительно ли семейная практика, вот этого семейные врачи, становятся постепенно нашим будущим и лучшей альтернативой врачам общего профиля?
Ну, если нет такого явного показания к обращению к узкому специалисту, понятно, да?
Да, да, конечно.
Вот, то, конечно, лучше всего рассматривать все-таки организм как единое целое. Это первое. Второе, что в любом случае семейный врач, он знает уже своего пациента, и он не просто вот к нему пришел сейчас, и он знакомится с ним,
да,
по истории,
конечно,
болезни, да? А, в общем, естественно, в основном во всем лежит как бы, ну, причинно-следственная связь,
да,
да, и всегда лучше воздействовать на причину, нежели чем бороться просто вот с симптоматикой. Поэтому я думаю, что это дело будущего, и это совершенно нормально, это разумно.
Скажите, а кто обычно обращается, богатенькие или все-таки у самой нормальной средней семьи может быть по нынешним меркам средний семейный врач?
Ну, к сожалению, да, пока сейчас в основном это как бы прерогатива, да, богатеньких, так скажем. Но, в принципе, это совершенно нормально и для среднего человека, и так далее.
Для среднего класса, по-моему, это нормально.
В принципе, нормально. Или нужно просто найти действительно желательно своего врача, который вот...
Вот как найти своего врача, хотел бы я знать. Ну, вот у меня есть, мне повезло, потому что это просто подруга близкая, а как быть вот тем, у кого нет близкой подруги врача?
Ну, во-первых, врачу нужно доверять.
Вот
это прежде всего, да, потому что если каждое, собственно, его мнение внутренне оспаривается, да,
то это самое трудное уже доверять врачу.
Очень, ну, тут много всевозможных критериев, поэтому если сейчас их перечислять, ну, наверное, это очень долго. Ну, наверное, вот самое важное, это, конечно...
Именно доверие, да?
Да, это доверие,
а
ну,
вы где, понятно... А вы где вы берете свою клиентуру?
Да вы знаете, как-то так случается, что клиентура сама меня находит. Вот и сейчас, в общем...
Но это ваши друзья в основном или это люди с улицы?
Тут уже трудно сказать, что друзья друзей. И, в общем, ну, сначала так передавалось, как бы, вот.
Вас передавали с рук на руки, ну, как хорошего врача.
Да.
Скажите, вы вот так, по вашим ощущениям, много можете назвать сегодня... Вообще в России много хороших врачей? Или в массе своей это люди непрофессиональные, привыкшие работать спустя рукава за плохие, ничтожные деньги?
Ну, смотрите, провокационно действительно вопрос вы задаете.
Но это так и есть.
Да. Вот, нет, ну, это, знаете, то же самое, как говорить, а вот люди, вот больше плохих людей или хороших?
В России хороших больше, я вам однозначно
говорю. Действительно, то, что вообще как бы врач... Знаете, давайте вот, наверное, лучше о чем поговорим, о возможностях врача. То есть действительно, врачи очень хорошие, я знаю таких, но, к сожалению, у них нет времени, нет возможности в течение там, 5 минут, которые у него длится, ну,
прием.
Я утрированно говорю, прием, да, объяснить человеку, что вот ему бы нужно было бы вот это. Потому что, во-первых, это длительный процесс, второе, у нас есть,
конечно,
определенные стереотипы восприятия, вот, и третье, у нас же расценивается как? Если к врачу сидит очередь, то это хороший врач.
Да.
А вообще-то наоборот. И хорошему врачу не
хороший врач не создает очередь.
Нет, наоборот, потому что у него меньше пациентов, он уже их вылечил.
Во-первых, вылечил, а во-вторых, он умеет быстро с ними разобраться.
Вот. И, естественно, если врач вдруг, ну, пациент пришел с каким-то заболеванием там на уровне и ждет помощи на уровне болит, и врач ему дал обезболивающий,
хороший доктор. Конечно, да, хороший доктор, да, совершенно верно.
Снял симптом.
Да. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях диетолог и врач семейный Елена Сломатина. Ну, Лен, как, в общем, и следовало ожидать, как семейного врача вас теребят вопросами даже, значит, больше, чем как диетолога. И первый вопрос вполне предсказуем. Скажите, как семейный врач, какие болезни с наибольшей вероятностью наследуются, интересуется Олег.
Ой,
скажу вам, что все вообще.
Нет, естественно, конечно, не все, но если мы уже говорили, да, что подверженность тому же диабету, те же онкозаболевания, и действительно, ну, если, опять же, повернуть с точки зрения все-таки диетологии, наверное,
да.
Мы будем рассматривать, да, что даже не болезни, а обмен веществ,
наследуется,
он тоже
100%.
Наследуется, да.
Это я живой пример и не жалею, потому что вместе с этим я унаследовал довольно лошадиное здоровье, надо сказать. Это все-таки тоже здорово наследующее.
Ну, это очень здорово, это так компенсирует.
Очень хорошо компенсирует, потому что на самом деле я считаю, что самая наследующаяся вещь, да, это уровень сопротивляемости организма, его способность перебарывать какие-то штуки.
Абсолютно верно. Тут все зависит, конечно, от самой резистентности как бы организма, от к стрессовым влияниям, и к окружающей среде.
Да. Тут потрясающий вопрос, которого, естественно, нельзя было, значит, избежать. Насколько реален так называемый свиной грипп, или это обычный грипп, просто новый штамм? Ну, откуда мы знаем, ребята? Мы же еще, во-первых... Ну, давайте, ну, поговорим об этом, потому что, ну, тема действительно живая. Понимаете, весь мир перебулгачен. У меня все-таки есть ощущение, но это вопрос Алевтины. У меня, Алевтина, есть такое ощущение, Аля, что это в значительной степени все-таки паника, потому что мы еще не знаем, имеется ли некий новый грипп, который косит всех, или это просто эпидемия обычного сильного гриппа, который, как мы знаем, мутирует ежегодно. То, что он свиной, вы верите в свиной? Вот это меня интересует. То птичий, то свиной, да, потом куриный, ну, да, бычий. Ну, бывает или нет? Что это?
Нет, ну, просто есть некие действительно виды вирусов, которые поражают преимущественно ну,
клетки,
да, там, скажем, на птицу или каких-то...
Короче, не будьте свиньей, и все у вас будет в порядке. Вот, это единственное. Нет, ну, конечно, это серьезная тема.
Нет, ну, это серьезная тема. Ёрничать
не хочу.
Тем более свинья, она вообще очень похожа...
Похожа на человека. Но у меня просто есть ощущение, что из этого каждый раз делают безумную панику. Люди почему-то любят паниковать. Вот я был только что в Вятке, да? Приезжаю, весь город в панике. У нас умер человек от атипичной пневмонии. Потом выясняю, что это китаянка умерла не от атипичной, а от обычной пневмонии. Ничего там не было, и зря загоняли этот поезд в тупик. Но вот эта странная наклонность к паникованию по любому поводу, она действительно, в общем, согласитесь, немножечко...
Да вы знаете, я бы даже так не сказала. Дело в том, что у нас очень странное смещение акцентов,
да.
Потому что есть города, где умирают от онкологии просто вымирающие
да, места. Потому что это совершенно невыносимая среда.
Есть, да, это потому что среда совершенно невыносимая. Действительно, там нужно убить, потому что это следующее поколение, следующее, да, это вообще как бы генофонд нации.
Ну, естественно,
или один
да.
человек, который, ну,
а
понятно.
Вдруг от птичьего гриппа, да.
Тут очень-очень. Тут, конечно, все еще зависит очень многое от журналистов, в том числе, я бы так сказала.
Ну, это естественно, потому что они живут как бы за счет чужой паники, и это совершенно
вот
естественное
поэтому,
для
да,
них состояние. Нет, главное, нет, я, конечно, против того, что, понимаете, я против того, чтобы журналисты были всегда в первую очередь виноваты, я просто хочу сказать,
нет,
что
конечно.
Действительно с паникой следует бороться, потому что если в стране ничего не происходит, это не повод паниковать из-за ерунды, вот так бы я сказал. Потому что на самом деле происходит очень многое, но все происходит по гениальному стихотворению Наваллы Матвеева, а между тем горело очень многое, но этого никто не замечал.
Да, да.
Очень многое горит, но мы этого не видим. Да, вот, естественно, вопрос, который тоже, значит, не могли не задать. Частая подверженность простудам – это признак чего?
Снижение иммунитета.
А это насколько фатально? Вот это?
Насколько фатально? Но дело в том, что мы уже, я о чем и говорила, что снижается сама как бы сопротивляемость организма стрессом, потому что простуда, ну что такое простуда? Это стрессовый фактор, а уже потом на фоне простуды возникают любые инфекции.
Вот это очень
там,
интересно, что это стресс такой, да, на самом деле тоже.
Ну это стресс, это любой абсолютно стресс, это вот ионизирующее излучение, это радиационное излучение, это...
Человек перестал быть устойчивым. Да, кстати говоря, простуда может развиться даже из-за стресса психологического.
Абсолютно, ослабило, все... да, абсолютно, конечно.
На любом фоне, да. Вот еще замечательный вопрос Жени. Скажите, пожалуйста, почему люди никогда ничем не болели на фронте? Ну, вот, во-первых, спорно, но тем не менее.
Ну, знаете, нет, есть такая... Дело
статистика
в том,
есть,
что
да?
Статистика есть, да. Когда в стрессовой ситуации организм начинает работать в совершенно другом режиме. Ну, даже любой... Ну, возьмите любой стресс, вот банальный, я не знаю, там собака за вами там
да.
погналась, да, что человек показывает совершенно немыслимые
результаты да.
в беге там, или в лазании, или еще что-то. Ну, в этот момент...
Что-то идет, включается, да.
Ну, адреналин, конечно, который быстренько ту же глюкозу,
да,
да быстренько загоняет в клетки, да, повышается давление, совершенно по-другому начинает соображать мозг и так далее, и так далее. Понимаете, это... организм,
я начинаю думать, что это не вредно.
Сразу он включает все свои резервы. Но только потом происходит такая уже
да,
послестрессовая ситуация.
Да.
Нет, стресс в норме, он полезен, он даже нужен. Вот,
ну, поэтому адреналиновых наркоманов такое количество, которые беспрерывно лезут туда уже, простите, к черту в задницу, ради того, чтобы испытать эти ощущения. Очень многие говорят, что альпинисты подсаживаются на это ощущение
ну,
стресса.
Да, да, кстати, многие действительно так.
Ничего
ну,
дурного в этом нет, но просто
чтобы
надо дозировать.
Главное, чтобы это не
зашкаливало. Ну, главное, чтобы окружающим потом не приходилось раскрыть быть ваше увлечение.
Не зашкаливает, а потом, опять же, это же индивидуально, как мы уже говорили. Один ну, ест и не полнеет, а другой вот чуть-чуть, и вот его разносит.
Ну, это
то же самое
совершенно
и
верно,
со стрессоустойчивостью. Да? Один все время живет в состоянии стресса, ну даже вот, скажем, профессия ведущего, это в любом случае, это все равно стрессово.
Ой, ладно.
Вот. А
ой,
другому...
Это наслаждение.
Вот, видите, стресс как наслаждение. А другой, в принципе...
Да, он... другому я понимаю, конечно. Меня вот еще что интересует, на самом деле, вот все эти разговоры, да,
режиме.
Разговоры о целительности закаливания. На этом построена целая концепция Иванова, вы знаете, Порфирия, и очень многие на это подсаживались в России в 70-е годы, когда вообще очень много было всякой культятины. Ваше отношение к этому, потому что это неоднозначная вещь.
Ну, так мы, это продолжение нашего разговора о стрессе. То есть,
да
на фоне стресса, когда мобилизуются резервные возможности организма,
да.
вы знаете, он со многим может справиться. Дело в том, что иногда... Когда бывает такая ситуация, что как бы мозг и слышит, что там вот что-то болит, что там вот что-то происходит, но оставляет это вот, да, ну, болит и болит, ладно, особо сейчас не трогает, ну и ладно, да?
Ну да, да.
Но вот на фоне вот такого с повышенной стрессовой ситуации, то есть он взрывается все, знаете, бывает, ну, я не знаю, может быть, не знаю, как такой пример, когда есть какие-то свои там бандформирования,
да, в
стране,
организме, да,
в организме, да. Но они особо так не беспокоят, и ладно. А вот пришел враг извне, и тут мобилизуется вся армия, и в конечном итоге вот давит
очень
и тех,
точно.
И тех.
Да, очень точно. Я, кстати, думаю о том, что вообще некоторый уровень, не скажу стресса, но некоторый тонус организму необходим. Ты не можешь лежать дома на диване расслабленно, ты не будешь здоров.
Конечно,
да?
Конечно.
То организм самое... должен знать, что ему надо встать, погнать себя на работу, чтобы он...
Естественно.
Не расслабляться. Понимаете, вот в этом смысле там очень многие говорят о том, что кризис сейчас вреден, что он вызовет депрессию. Ничего подобного. Он вызовет вот то здоровое состояние авантюры. Я авантюрист, как да, это? Я веселый авантюрист. Mm-hmm. Понимаете, вот это очень здорово. Это, я по себе
самое лучшее состояние.
Самое лучшее. Знаете, я по себе знаю, вот у меня бывают дикие состояния, когда мне не хочется ехать в командировку. Да, вот mm-hmm. я выхожу, значит, на улицу, да, беру сумку, эту несчастную, которая везде со мной ездит, эта синяя, и говорю: вот, все, я веселый авантюрист, я mm-hmm. отправляюсь в очередное рискованное путешествие. Mm-hmm. Идут открывать, да, эти самые... Угу. И знаете, как это срабатывает?
Я знаю.
Как будто он открыл 500 Америк. Это очень хорошо. Ну, вам, небось, тоже приходится.
Я знаю, потому что я в этом случае сразу вспоминаю, что жизнь достаточно короткая, ее можно проезжать на диване, вот. Или можно как бы, ну, посмотреть,
да,
очень
слушайте, жизнь
многое.
Коротка, но надо все это попытаться реализовать как-то, да.
Да.
Я абсолютно убежден, что чем больше вы себя накручиваете, тем это, как ни странно, потом вам принесет больше пользы. Согласитесь, что тем более вам, как врачу, которому все время приходится себя держать в состоянии повышенной боевой готовности, да, очень полезная штука. А вот у нас еще, значит, чрезвычайно хороший вопрос от Лидии. В момент депрессии спасаюсь сахаром, насколько это опасно? Я думаю, что не опасно, черт, я не знаю ваше мнение.
Ну, вы знаете, вообще, да, это как
ничего слишком,
антидепрессант,
конечно.
Вот, и вообще, кто спасается повышенным потреблением еды, ну, как депрессант, кто,
да.
В общем, чем. Вот. Но, конечно, лучше все-таки найти какую-то другую замену, потому что очень часто бывает, знаете, сахар, ну что такое, если мы уже говорили, вот эти вот да. самые простые углеводы, да, а дело в том, что депрессия часто бывает снижается за счет потребления тех же углеводов, ну, скажем, более таких сложно расщепляемых, ну, попробуйте спагетти.
Хорошая
или
штука.
Овсянку с тем же йогуртом,
да-да-да.
И так далее, там, с сухофруктами. Ну, в принципе, как бы, вы знаете, настроение в любом случае улучшится. Ну, пишите что-нибудь
еще. И напоследок очень хороший вопрос от Наташи. Не доверяю врачам, что делать? Вот как переломить это? Ну, я думаю, что здесь нет совета, понимаете? Нет, к сожалению, здесь нет совета. Что вы можете? Это вот ваша идея.
Ну, вы знаете, кстати, я с этим столкнулась совсем недавно, да, и большое количество людей, которые сейчас таким
не
образом
верят.
Не верят. Но мой совет тогда, чтобы вам как можно реже обращаться к врачам, будьте сами себе доктором.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы.
Спасибо, дорогие друзья. Этот прекрасный совет позволит нам перенести все, что угодно. Вернемся в студию через 3 минуты.